Глава 15. Он нашелся быстро. Район верфи, в который Стентон и Макласки приехали около часа назад, больше не выглядел бедным и обветшалым. Уже на соседней улице Стентон увидел пролетку, высадившую пассажира, и потащил к ней Макласки, еле-еле перебиравшую ногами. Вдруг ожгла мысль, что юбка ниже колена, в которой еще час назад профессор выглядела глубоко консервативной, старомодной матроной, сейчас смотрится непристойно.
«Вера!»
— крикнул Стентон вознице, подсаживая Макласки в освободившуюся пролетку.
«Отель Пера Палас! Гран Рю де Пера!»
Он совсем не знал турецкого, однако накануне поднапрягся и выучил названия всяких городских мест. Извозчик и без того знал, куда ехать. В Константинополе было не так много отелей для чужаков, и все они сгрудились на пятачке европейского квартала. Стентон откинулся на жестком кожаном сиденье и постарался оценить ситуацию, на время забыв о сногсшибательном факте. В конном экипаже он едет по Константинополю 1914 года. Это немыслимо странная истина просто не вмещалась в голове. От нее недолго и спятить, как и от мысли о личной утрате, зависшей над хрупкой душевной защитой, точно молоток над яйцом. Ведь если история и вправду перезагрузилась, если временной виток заново начал свой путь, то, выходит, Кэсси, Тесса и Билл никогда не существовали и никогда не будут существовать, ибо миссия на то и нацелена, чтобы в корне изменить курс грядущих поколений. Думать об этом было невыносимо. Еще одну утрату ему не пережить. Лучше отбросить все эти мысли, сосредоточиться на конкретной минуте, потом на следующей. Так он поступал во времена кремния наперекор крутизне, в те счастливые дни, когда ради адреналина и классных видеороликов весело рисковал жизнью. Никогда не думай о ситуации в целом, иначе просто сдашься. Если висишь над пропастью, бессмысленно переживать из-за того, что пропасть — это в пустыне и до воды 5 дней пути. Сначала выберись из пропасти, а уж потом озаботься питьем. Экипаж покинул район верфи, прогрохотал по Галатскому мосту и теперь катил по улицам Пера, в этот час тихим и почти безлюдным. «А ведь мы едем точно тем же маршрутом, каким ехали пару часов назад», — подумал Стентон, — «только в обратную сторону. И в 1914-м». Мысль эта вновь пригрозила безумием. Хью заставил себя думать о сиюминутном. Посмотрел на Макласки, обмякшую на сиденье. Та опять обеспамятила. Обивка под ее головой измазалась кровью. Турчанка врезала от души. Это надо постараться, чтобы вдребезги разнести бутылку шампанского. Нужны покой и лед к ране. Значит, первым делом в отеле уложить Макласки в постель. А ее туда пустят? Кофта и блуза еще куда ни шло, но юбка бесспорно привлечет внимание. В отель Пера Палас на Гран-Рю-де-Пера еще никогда не входила дама, у которой лодыжки и икры выставлены на всеобщее обозрение. Неважно, старая дама или молодая, это непристойно. А если еще выяснится, что она серьезно ранена, возникнут вопросы. Вопросы, на которые вряд ли найдутся ответы. Скрыть рану было легко. С шеи Макласки Стентон снял шелковый шарф и наподобие косынки повязал ей на голову. В таком виде, вязаная кофта и платок, она уместнее смотрелась бы в ветреный день на Брайтонском пирсе, нежели в час ночи в первоклассном отеле. Ничего, сойдет. С юбкой сложнее. В кармане дверцы Стентон углядел аккуратно сложенный плед. Пришлось повозиться, прежде чем удалось обернуть им Макласки ниже пояса и закрепить собственным ремнем. Стентон еле успел закончить экипировку. Несмотря на то, что экипаж двигался со скоростью хромоногой лошади, поездка от Ньютонова дома к отелю заняла гораздо меньше времени, чем доставка Мерседесом от отеля до пункта перемещения. Стентон еще колупался с пряжкой, когда пролетка подъехала к отелю, в котором 2 часа назад они с Макласки отужинали. Наконец, Стентон застегнул ремень и сверху прикрыл его кофтой. Потом снова дал Макласке нюхнуть на шатыря, слегка приведя ее в чувство.
«Когда велю идти, идите!» — прошипел Стентон. «Молча!»
Макласке открыла глаза, но ничего не сказала. Экипаж остановился. Макласке оказалась права. Отель выглядел абсолютно таким же, каким Стентон видел его последний раз. только без строя черных лимузинов, перед входом. Возница соскочил с козел и открыл дверцу. Из малого рюкзака Стентон достал маркированный цветом конверт, в котором была турецкая валюта начала 20 века. Кивнул на плед, мол, забираю себе, и дал вознице сумму, в 5 раз превышавшую его стоимость. Тот не стал отказываться от своего счастья, лишь помог выгрузить Макласки из экипажа. Из дверей отеля выскочили носильщики. Стентон купюрами отогнал их от спутницы, указал на багаж и в сопровождении коридорного с сумками провел Макласки в отель. Стойка администратора была в ином месте, нежели вчера, а вот восточный бар располагался в том же углу огромного атриума. Именно там Макласки пила аперитив перед тайной вечерей. Тайная вечеря, да уж, подлая старая Иуда. Поддерживая спотыкающуюся Макласки, Стентон подошел к стойке администратора. К счастью, в этот поздний час холл был безлюден. Лишь коридорный и портье засвидетельствовали прибытие странных постояльцев. «Матушка неудачно упала», — по-английски сказал Стентон громко и властно. «Нам нужны смежные апартаменты. В номерах есть ванные?»
«Да, конечно, сэр»,
— тоже по-английски ответил портье. «Тогда мы возьмем двухкомнатный номер. Самый лучший. Еще нужен лед. Найдется он в ваших подвалах? Немедленно пришлите 2 ведерка». Поначалу у портье возникли кое-какие сомнения. Макласки в пледе вместо юбки отнюдь не выглядела светской дамой, а куртка Стентона даже отдаленно не походила на смокинг. Однако у них были письма британского министерства иностранных дел, в которых настоятельно предлагалось оказывать им всяческое содействие. Когда Стентон, небрежно поигрывая золотым сувереном, потребовал управляющего, ему тотчас предоставили апартаменты. В конце концов, англичане на весь свет славились своей эксцентричностью и наплевательством на мнение иностранцев. Наверное, в те времена полоумные английские старухи, в компании своих сынков, одетых как альпинисты, были не таким уж редким зрелищем в лучших европейских отелях. Роскошным лифтом поднялись на 8-й этаж, коридорный внес багаж в номер. Стентон сунул чаевые, получил невнятную благодарность и оглядел неуемное эдвардианское великолепие гостиной. Кругом позолота и малиновый бархат. Стоп. Надо сосредоточиться на конкретной минуте. Макласки тряслась в ознобе, бормоча что-то нечленораздельное. Стентон отвел ее в ванную и промыл рану на голове. Глубокое рассечение кровоточило обильно. Воротник кофты затвердел от засохшей крови. Стентон усадил Макласки на унитаз, посмотрел ее зрачки, прислушался к дыханию.
«Как вас зовут?» — спросил он.
«Профессор, Сэлли Макласки».
Ответ был невнятный, но уверенный.
«Где вы работаете?»
«В Кембридже. Я декан Тринити колледжа».
Стентон хотел спросить, какой сейчас год, но раздумал. Ответ мог взбаламутить даже неушибленный мозг. Макласки подтвердила свою способность соображать. «Будем надеяться, отделается дикой головной болью, если удастся избежать отека мозга. Пока ей ничем не поможешь. Нужен лед. Но как уложить ее в постель? Задача не из легких. Она в сознании, однако размундириться и вскарабкаться на кровать не сможет. Слишком толстая и старая». Стентон начал ее раздевать. Долго возился с башмаками, шнурки которых затянулись в узлы. Потом стянул толстые шерстяные колготы, опасаясь как бы не уронить старуху с унитаза. Добравшись до невероятных размеров бюстгальтера и не поддающихся описанию панталон, он решил на том остановиться. Пришла мысль заглянуть в ее сумку, и от бесстыдства старой обманщицы Стентон аж присвистнул. Она подготовилась полностью. В сумке лежали 3 смены белья, старомодное длинное черное платье и ночная сорочка из хлопка с начесом. Все аккуратно сложено в скаутской манере. Английские и немецкие банкноты и что-то похожее на казначейские облигации, всевозможные лекарства и, что самое удивительное, карманный револьвер, 6-зарядный Ругер из розового армированного полимера. Поразительно, как Макласки сумела его провести. Пусть девчачьего цвета, револьвер обладал достаточной убойной силой, особенно с близкого расстояния. Стентон открыл барабан, вытряхнул патроны и спрятал в карман. Скверно, что старуха увязалась за ним, а теперь она еще и контужена. На какое-то время столь непредсказуемую спутницу лучше оставить безоружной. Как всякая женская сумка, это казалось бездонной, но у Стентона не было времени выяснять пределы двуличной наглости его старой профессорши. Стентон все же исхитрился облачить ее в ночнушку и доставить в спальню, смежную с гостиной. Прибыл лед. Из полотенца и наволочки, соорудив холодный компресс, Хью оценил ситуацию. Если лед воспрепятствует отеку, все будет в порядке. Для человека 70 с лишним такой удар не шутка. Но Макласки, несмотря на весьма нездоровый образ жизни, крепкая боевая лошадь. С долей удачи выкарабкается. И потом, это не его забота. Ишь, разлеглась. Мошенница и предательница. Это ж надо. Ради собственных удовольствий поставила под удар всю миссию. Конечно, ему не все равно. Он всегда ее любил. И раз уж вместе совершили путешествие, самое удивительное за всю человеческую историю, пусть она увидит свой дурацкий балет, о котором так мечтала. Макласки дышала ровнее. Похоже, задремала. Помимо всего прочего, они на ногах с 4 утра вчерашнего дня. Стентон посмотрел на великолепные каминные часы. 2:15 ночи. С учетом 2-часовой разницы со среднеевропейским временем они бодрствуют 20 с лишним часов. И 111 лет. Неудивительно, что Макласки сморила. А проснется — ошалеет. Он сам еще не до конца все осознал. Но пора. Ньютон оказался прав. Подступал рассвет 1 июня 1914 года. От прежней жизни не осталось ни кусочка. Если не считать Макласки, что было слабым утешением. Стентон достал смартфон и посмотрел, нет ли сигнала, хотя прекрасно знал, что его не может быть. Но вдруг? Что если университетские умельцы снабдили аппаратом, который способен преодолеть разные измерения в пространстве и времени? Нет, не снабдили. На месте вчерашних 4 делений пустота. Стентон кликнул раздел «Музыка» и прокрутил список мелодий. Может, что-нибудь послушать? Пожалуй, не стоит. Слишком странно. Он вышел на балкон и оперся на перила. Район Пера был на холме, с которого открывался обзор всего Стамбула и вот Золотого Рога. Мерцали и гасли огоньки. Город, который теперь назывался Константинополь, отходил ко сну. Если история пойдет своим курсом, меньше чем через 3 месяца в городе разразится война. Европа погрязнет в бойне, самый кровавый и чудовищный спокон веку. Об этом знали только он и Макласки, и только он мог что-нибудь с этим сделать. Маленький и слабый. Спать не хотелось. Стентон всю ночь просидел на балконе, лишь иногда проверял Макласки и менял лед, пока тот весь не растаял. Около 5 утра на далеком горизонте забрезжил рассвет. Стентон решил прогуляться. С Макласки, похоже, все в порядке. Ее уже не лихорадило, она спала крепко и спокойно, организм ее справлялся с потрясением. Стентон поменял ей повязку, поставил на тумбочку чашу с фруктами, на подушке оставил записку. «Не пугайтесь». Ньютон оказался прав. Все произошло, как он предсказывал. Не выходите из комнаты. На тумбочке фрукты, вода и батончик Марса. Нашел в вашей кофте. Я вернусь к обеду. Ваши часы переведены, еще есть каминные. Вы ужасная женщина, но, боюсь, от вас никуда не деться, Хью. И чуть не приписал, по скриптум, если что, я на мобильном. Окровавленные кофту и шарф Стентон связал в узел, чтобы потом выбросить. Взял малый рюкзак. Вышел в коридор, запер номер. Повесил на дверь табличку «Не беспокоить» и направился к лифту. Он решил дойти до Босфора и с Галатского моста посмотреть восход солнца. В ближайшие часы он спасет молодую мусульманскую семью и чуть не сорвет свою миссию в кафе, схлестнувшись с британскими офицерами. История началась заново. Будущее уже менялось.